волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сокуме, Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Ингушетии во двор дома родственника убитого боевика неизвестные бросили гранату. Каким туристам не рада Грузия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Амина Умарова.
В главных новостях. Президент Украины Порошенко провел встречу с генеральным секретарем ООН Гутерришем. Президент США заявил, что снятие санкций зависит от решения России по Украине и Сирии. Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Россию прекратить спонсирование терроризма в Украине. Президент Украины Петр Порошенко считает, что Организация Объединенных Наций должна более активно участвовать в решении актуальных вопросов Украины. Об этом Порошенко заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в Киеве в воскресенье после двусторонней встречи. Порошенко выразил уверенность, что состоявшаяся встреча станет отправной точкой для того, чтобы найти более активную модель участия ООН в решении тех сложных вызовов, которые сегодня стоят перед Украиной.
Киев не развязывал всю войну.
Не Киев начал эту войну. На территории России нет украинских войск. Мы не изобрели эту войну, и не мы начали ее. Она была запланирована и запущена из Москвы. Таким образом, Москва держит ключи к мирному разрешению.
От мирного регулирования.
Как сообщает Укринформ, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможности более активного привлечения ее к мирному урегулированию ситуации в Донбассе, а также для выполнения решения Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму. Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что во время беседы с Владимиром Путиным в Гамбурге дважды настаивал на получении ответа российского президента на вопрос о вмешательстве Москвы в избирательную кампанию в США. По словам Трампа, Путин решительно отверг такую постановку вопроса. Президент США ранее заявил, что расследование возможного вмешательства России – это дело американских спецслужб. Относительно ситуации в Сирии и возможного сотрудничества с Россией, президент Трамп также сделал запись в Твиттере. «Мы обсудили режим прекращения огня в отдельных районах Сирии. Это спасет жизни людей. Настало время двигаться вперед в совместной с Россией конструктивной работе». Критики Трампа настаивают на том, что дипломатия и вопросы разведывательного сообщества не могут обсуждаться посредством кратких твитов. Слишком велик риск неточно выразиться или случайно выдать секретные данные. Президент США, однако, остается верным тому, что чиновники в коридорах власти в Вашингтоне называют твиттерным управлением. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, выступая сегодня в Киеве, заявил, что назначение специального представителя США по Украине Курта Волкера вызвано разочарованием Вашингтона невыполнением Минских соглашений.
Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках Минских соглашений, поэтому назначаем специального представителя Курта Волкера. Мы будем тщательно координировать наши действия с нормандским форматом, Франция, Германия, Россия и Украина, а также с украинской стороной и с правительством Российской Федерации, чтобы оценить, не можем ли мы добиться успеха в более оперативном режиме.
Тиллерсон дал совместную конференцию с президентом Украины Петром Порошенко после переговоров в Киеве. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, несмотря на протест России, приняла резолюцию в поддержку восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. В документе ОБСЕ вновь призывают Россию соблюдать нормы и принципы международного права и прекратить оккупацию Крыма и финансирование террористической деятельности в Донецкой и Луганской областях Украины. Кроме этого, парламентарии потребовали от Кремля вывести с территории Донбасса свои вооруженные формирования – военную технику и наемников, предоставить наблюдателям ОБСЕ доступ к российским контрольно-пропускным пунктам на границе с Украиной, а также отменить решение о признании паспортов самопровозглашенных народных республик. В числе оснований для принятия данной резолюции названы сведения о дискриминации крымских татар и этнических украинцев в Крыму, а также доклад ООН, в котором говорится о притоке боевиков, боеприпасов и тяжелого вооружения на восток Украины через границу с Россией. Внешняя агрессия и дестабилизирующие действия Кремля связаны с нарушениями прав и основных свобод человека в самой России, отмечается в резолюции ОБСЕ.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади сегодня посетил Мосул, чтобы поздравить участников штурма города с победой и объявить об освобождении города от террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает агентство Associated Press. Государственное телевидение Ирака, сообщившее о прибытии премьера, цитирует его заявление: «Поздравляю бойцов и население с большой победой». Джихадисты удерживали Мосул в течение 3 лет. Возглавляемая США коалиция начала операцию по освобождению города в октябре прошлого года. В результате битвы за город погибли 1000 человек, а почти 1 000 000, по данным ООН, были вынуждены покинуть Мосул. Успешное наступление иракской правительственной армии при поддержке проамериканской международной коалиции на Мосул вынудило исламистов бежать из города через реку Тигр. Ранее поздравления иракской армии вошли в черту старого города, последний оплот исламских радикалов. Международные правозащитники призвали лидеров «Большой двадцатки» оказать противодействие гипернационализму в таких странах, как Турция. Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти прибыл в Гамбург, чтобы призвать участников саммита «Группы 20» оказать содействие в освобождении задержанных в Турции руководителей местного отделения правозащитной организации.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В Нагорном Карабахе очередное обострение. Под обстрел попала и погибла 2-летняя азербайджанская девочка. Мы говорим о трагической эскалации конфликта с армянским экспертом Леонидом Нарсисяном и азербайджанским активистом Зардуштом Ализаде. Мой первый собеседник – Леонид Нарсисян.
Вот убили азербайджанскую девочку в результате противостояния очередного в Карабахе. Эту смерть пытаются поднять на знамена. Что вы думаете об этом?
Я думаю, что это, конечно же, трагедия, гибель каждого мирного жителя, тем более ребенка. Но причины, которые привели к гибели этого ребенка, к сожалению, очень прискорбные и, скажем так, очень негативные. Причем со стороны как раз той Азербайджана, который сейчас максимально использует этот случай как некий рупор в борьбе с Арменией и Нагорным Карабахом, потому что армянская сторона доказала с помощью как видеозаписи, так и с помощью спутниковых снимков, что непосредственно с рядом с селом находилась батарея азербайджанской артиллерии. И, соответственно, село при ответном ударе всегда могло оказаться мишенью. И, соответственно, всегда была угроза гибели гражданского населения во время возникновения очередной эскалации. Ну, это мы и наблюдали в этот раз.
А почему вообще соответственно возможным это расположение огневых точек в рамках мирных поселений?
Это уже давно ставшая классической, можно сказать, схема. Она используется давно и в секторе Газа, и в Сирии, и в Ираке сейчас широко используется, когда орудия располагают огневые точки в гражданских, ну, в городе, в рамках города, рядом с гражданским населением. Соответственно, пытаются либо этим вызвать жалость со стороны противника и избежать ответного удара. А если жалость все-таки эта карта не сыграла, то показать зверство противника, что, мол, он атакует гражданское население. Ну, это уже буквально везде используется и очень давно, к сожалению. Ну, мы видим тот же самый пример и здесь. В апреле то же самое, кстати, было. Вот в апреле 2016 года тоже использовалась эта тактика, к сожалению.
Сейчас говорит житель армянского села, что раньше стреляли минометами калибра 60 миллиметров, а в последнее время 120 миллиметров. И бьют, и артиллерии. Это так? Действительно поменяли оружие? И мы можем это уже сравнивать обострение с июлем прошлого года?
Ну, как вот, перед апрелем, перед апрельской четырехдневной войной в 2016 году, на протяжении всего года предшествующего, калибры орудий все время увеличивались, которые использовались. Соответственно, к апрелю уже были впущены в ход почти, ну, 122-миллиметровые орудия, 120-миллиметровые минометы, это уже никого не удивляло. К тому моменту. Сейчас мы наблюдаем некую похожую тенденцию, к сожалению. То есть постепенно все больше и больше разного вида вооружения используется в локальных таких стычках.
Вот сейчас везде пишется в новостях, что войска Азербайджана приведены в состояние боевой готовности. Это как понимать?
Ну, собственно, войска Армении и Азербайджана и Нагорного Карабаха никогда из состояния боевой готовности не выводятся, что очень сильно их отличает от многих других армий. Они всегда находятся в развернутом и близком к состоянию, в котором, к военному, скажем так, такому состоянию. Поэтому это скорее больше слова, чем действия.
Мне интересно, вот этот случай, он не подпадает по международному праву под категорию военных преступлений?
Ну, это как минимум, это можно попробовать рассмотреть, конечно же, с этой точки зрения. Но, к сожалению, мне кажется, это бесперспективное занятие, потому что если подходить ко всему происходящему объективно, ничьей проблемой, кроме Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха, этот конфликт не является. И, в общем-то, как мы уже давно наблюдаем, международному сообществу, в общем-то, все равно, что там происходит. Максимум, что можно услышать, это какие-то такие слова общего характера, что, ребята, давайте жить дружно, не воевать, но никогда какая-то сторона конкретно, адресно не осуждается ни за что.
Вот вы говорили, что такая эскалация стала традиционно перед переговорами по Карабаху, да? Какие цели преследуются? Вот, если этот инцидент, по-вашему, повлияет на намеченную встречу глав МИД Армении и Азербайджана?
На встречу повлиять, я думаю, уже не сможет ничего, потому что она, как всегда, ну, практически с 99% уверенностью можно сказать, что ни к чему она не приведет, как, в общем, и за все прошедшие 20 лет. Но, тем не менее, эта карта всегда разыгрывается как элемент давления, скажем так, а также элемент, на самом деле, срыва договоренностей, которые могут там случиться. Азербайджанская сторона вряд ли очень хочет и тоже договориться, потому что она выбивает множество козырей из рук властей действующих, которые активно пользуются этой нагорно-карабахской проблематикой для, скажем так, игры на внутреннюю аудиторию, отвлечения разных проблем, внимания от разных проблем. Поэтому вряд ли азербайджанская сторона тоже мечтает разобраться с нагорно-карабахским конфликтом. Армянская же сторона, она, в общем-то, всегда была готова к каким-то разумным компромиссам, да и, в общем-то, но при этом слишком больших компромиссов ждать тоже не приходится, учитывая, что армянская сторона является победителем, и Нагорный Карабах находится у армян Нагорного Карабаха. В общем, спешить армянской стороне некуда совершенно.
То есть я правильно поняла, что эта эскалация, да, традиционно, которая перед переговорами происходит, она просто для того, чтобы внутренне подогреть население?
Да, во многом и для этого. Ну и также какое-то давление на внешних игроков на и на Армению давление. То есть такое общее средство. Скажем так, той же России сейчас не очень хотелось бы, точнее, очень не хотелось бы увидеть полномасштабную войну в Нагорном Карабахе, учитывая количество других проблем и конфликтов, в которых вовлечена Россия. Поэтому все это действует в сумме.
Это было мнение армянского политолога Леонида Нарсисяна. А теперь послушаем азербайджанского эксперта Зардушта Ализаде.
Это рядовые события. Убивают ребенка, женщин, стариков, молодых военнослужащих, пастухов, жениха накануне свадьбы. То есть с обеих сторон идет охота на людей с одной единственной целью. Показать, что есть реальная опасность войны, чтобы эта война не приняла широкий размах, поэтому политические силы во всем мире обращаются к президентам, к Серику Саркисяну, к Ильхаму Алиеву, призывают к сдержанности. Одновременно эта неопределенность, эта напряженность им выгодна, потому что они заняты урегулированием. А это посредничество очень выгодный политический бизнес. Дает возможность влиять на стороны, держать под контролем регион. Кто-то держит под контролем регион, как, например, Россия, да? А кто-то путем посреднических усилий усиливает свое влияние, расширяет ареал своего влияния, как Франция, Америка, в целом Запад. Но они, по большому счету, не заинтересованы в урегулировании, потому что они обеим сторонам говорят, что «а вы договоритесь между собой». Как договориться, когда суть армянского режима заключается в том, что они в основу своей идеологии поставили победоносную войну в Карабахе, освобождение священных древних армянских земель от этих захватчиков, турков. А у нас краеугольный камень официальной идеологии – это священная борьба за освобождение древних азербайджанских земель от армянских захватчиков, то есть с полярной противоположностью. И поэтому и те, и другие заинтересованы в том, чтобы конфликт продолжался. Пока конфликт продолжается, власти в Армении, в Азербайджане набивают свои карманы, удерживают власть, создали мобилизационный тип общества, в котором никаких признаков демократии, прав человека, свободы слова и так далее. А крупным державам это положение выгодно. Мы эту ситуацию наблюдаем и в Грузии, мы наблюдаем это в Молдове, в Украине сейчас наблюдаем. Мы это наблюдаем на Ближнем Востоке, когда Америка уже единоличный как бы спонсор мирного процесса. Уже более 30 лет они уже вытеснили после коллапса Советского Союза. Они все равно не решают ближневосточный конфликт, потому что и евреи, и арабы, клиенты Америки приходят на коленях, просят, поддержите там нас. Ну, это во всем мировой политике это стандартный прием управления конфликта, управления регионом посредством управляемого конфликта. Вот и все. А что касается гибели людей, детей, там, бабушка и внук или внучка погибли, ну и что? Это статистика.
Почему стало возможным расположение этих боевых точек в рамках мирных поселений? Это гражданское население не должно отвечать за это.
Нет, дело в том, что не забывайте, что линия фронта в Карабахе проходит по живому телу азербайджанских городов, поселков, районов. Как мы должны специально выселить население, чтобы их обеспечить безопасность? Может, армянским вооруженным силам нужно отойти подальше и не обстреливать? Вы знаете, что очень часто у нас люди идут хоронить своих мертвых по очень глубоко вырытым траншеям, потому что, когда они идут в процессе похоронного, их обстреливают, они еще теряют людей. То есть, опять-таки, это, человеческая трагедия, но это одновременно элемент той политической игры, которую ведут власти Азербайджана, Армении и сопредседатели Минской группы. Вот и все.
А если сравнить оружие? Армянская сторона применяет беспилотники?
Да, они применяют все, что у них есть. Конечно, кроме сейчас больших средних ракет, ракет средней дальности, тактических ракет, они все применяют. Во время боестолкновений применяют и значит, артиллерию, и минометы, и значит, иногда вертолеты. Позапрошлом году армянский вертолет был сбит над небом Азербайджана недалеко на линии значит, соприкосновения войск армянской республики, Азербайджанской республики. У нас в апреле сбили, значит, армяне сбили наш военный самолет. Ну, так что вертолет сбили. Так что пока из Москвы не поступил приказ о том, чтобы пора, ребята, приступать к анабасису, то есть к большой войне. А это тоже может быть только по приказу Москвы. Исключается, чтобы власть Армении и Азербайджана сами начали широкомасштабную войну. Я более чем уверен, что апрельская война тоже была, вот эта трехдневная, четырехдневная война, тоже по приказу из Москвы. Там было принято решение, что очень постреляют, мы еще раз продемонстрируем всему миру нашу, так сказать, миротворческую роль. Вот это так и случилось. 100 человек погибло с той стороны, 100 человек с этой стороны. Потом там пришел приказ, вызвали начальников генштабов, приказали, сразу война прекратилась, войнушка прекратилась. Тут, там этот всплеск ура-патриотизма, здесь у нас всплеск ура-патриотизма. Если нужно, мы кричали, там, дойдем до Степан-Ракета, те кричали, если нужно, дойдем до Баку. Это элементы политической игры. Мы это уже видели и в этом... видели, кстати, в Киеве, когда АТО начинали в Донбассе с целью за короткое время победоносную войну завершить, очистить от этих ватников Донбасс и Луганск. Не получилось. Они как лего собирают эти конфликтные зоны, конфликтные этот, механизмы. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Карабах, Крым, Донецк, Луганск. Если нужно будет, они все знают, что это стандартная модель. Притом там, вот это, в этой фабрике, работают и местные кадры, армяне, азербайджанцы. Армянские кадры, значит, проклинают азербайджанцев, сеют ненависть к азербайджанцам. Азербайджанские кадры по приказу вот этой фабрики сеют ненависть к армянам. Вот задача вот геологического отдела этой фабрики, чтобы армянские азербайджанские народы друг друга ненавидели. А те люди, которые говорят о необходимости мира, их обзывают, опять-таки, по лекалам вот этой работы фабрики, национальными предателями, вот врагами интересов своей нации. Там враг Георгий Ванян, здесь враг Азабулаева, там ваш покорный слуга. Потому что мы говорим, что надо перестать быть игрушкой в руках больших государств. Надо элементарно помириться и начать работать вместе на будущее, перестать убивать друг друга.
То, что мирное население используют в качестве живого щита, это точно не по приказу Москвы делается?
Нет, это именно по приказу Москвы делается. Почему? Потому что вот эта ситуация в зоне Карабахского фронта, он создан по конфигурации главного оперативного управления Генштаба России. Ведь когда Бишкекский протокол подписывался, благодаря мудрой роли Российской Федерации, вот именно вот эта конфигурация географическая, она была обговорена с нашим великим кончем Гидеем Алиевичем. И вот это по живому телу прошло. Теперь что вы прикажете, что нам выселять на 120-километровую зону, освобождать от, сделать выжженную зону? Может, проще приказать оккупантам, которые 100% зависят от России, начать, наконец, избавляться от химер о Великой Армении, от моря до моря. Я всегда говорю, что я более чем уверен, что еще лет 15-20 вот такой политики от Армении ничего не останется. Ничего не останется. И так она идет мощная депопуляция. Им повезло, что у нас такая бездарная власть. И нам повезло, что у них такая бездарная власть. Вот эта борьба двух бездарных властей. Но все-таки модератор и кондуктор, как это, дирижер всего конфликта, это Российская Федерация. Она поставляет оружие Армении, поставляет оружие Азербайджану. Значит, вспышки военного насилия, это по прямому указанию Москвы. без указания Москвы, поверьте, ни Сергей Азатович, ни Ильхам Гидаевич не осмелятся пойти на эскалацию. А вот это то, что перестреливаются, постреливают, убивают там одного, двух, трех, это стандартная ситуация, что, ребята, удержите население вот в этом страхе. Пусть видят, что конфликт не урегулирован, и он не расширяется, не эскалируется только благодаря мудрой и миротворческой позиции России. И это все время повторяют.
Это была точка зрения азербайджанского эксперта Зардушта Ализаде. В Ингушетии во двор дома родственника убитого боевика неизвестные бросили гранату. Пострадавшие предполагают, что это месть за убитых сотрудников полиции. Несмотря на то, что республиканские власти предостерегли возможных участников данного конфликта от незаконных действий, следственным органам пока не удалось установить подозреваемых в совершении данного преступления. Далее Тимур Акеев.
Около полуночи 1 июля во двор Мусы Бекбузарова, проживающего в городе Малыбек, неизвестные люди забросили гранату. От взрыва в окнах дома выбилось стекла, а осколками потекло стену. Недолго до этого во дворе играли дети, только по счастливой случайности никто не пострадал. Соседи Бекбузарова попытались задержать машину, которая отъехала после взрыва от дома, но находившиеся в ней люди стали стрелять, что и позволило им беспрепятственно скрыться с места преступления. Полицейские приехали минут через 40. Собрали вещественные доказательства, допросили свидетелей и уехали. По состоянию на 7 июля пострадавшие так и не были уведомлены о дальнейших действиях сотрудников правоохранительных органов. Но подозревают, что гранаты забросили те же люди, что несколькими неделями ранее обстреляли двоюродных братьев Абдурахмана и Юсупа Бекбузарьев. Это произошло в Малдебеке 21 мая в 17.30 на станции техобслуживания на голосах у многочисленных свидетелей. В зоне люди в масках сначала несколько раз выстрелили Абдурахмана, а затем ранили плечо Юсупа, попытавшегося расступиться за брата. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы один из посетителей техстанции не закрылся его своим телом тяжело раненого Абдурахмана. Нападавшие ретировались, а раненые братья отвезли в городскую больницу. По факту нападения возбудили уголовное дело. Возможно, что версия о кровной мести будет ключевой в расследовании этого преступления. Родной брат Абдурахмана Бекбузарова, Магомед Бекбузаров, несколько месяцев числился в розыске как активный участник незаконных вооруженных формирований и проходил одним из подозреваемых в деле по убийству двух сотрудников полиции, которое произошло 8 апреля 2017 года. По данным Следственного комитета, Магомед Бекбузаров был убит 12 мая при нападении на пост ДПС. Следует отметить, что в розыске по обвинению в убийстве сотрудников ДПС находятся еще два уроженца Малдебекского района Бекхан Салтукиев и Михаил Чельбижев. 29 апреля 2017 года во время городского труда города Малдебек кто-то обстрелял старшего брата Михаила Чельбижева, сотрудника МЧС Евроила Чельбижева. О данном происшествии секретарь Совета Безопасности Ахмед Зейтов проинформировал главу республики Мирзбека Евкурова, который, в свою очередь, поручил Зейтову переговорить с родственниками погибших сотрудников ДПС на тот случай, если обстрел Чербизова был как-то связан с кровной местью. 29 мая, уже после нападения на братьев Бекбузаровых, такая встреча состоялась, в ходе которой секретарь Совбеза Ахмед Зейтов заявил о том, что правоохранительные органы не допустят самоуправства, с чьей бы стороны оно не исходило. Инцидент с разрывом гранаты показывает, что не все серьезно восприняли это предостережение. Данное обстоятельство вызывает серьезное опасение за свою безопасность у близких родственников убитого Магомеда Бекбузарова. Они намерены обратиться к руководителям республиканских силовых структур с просьбой взять под свой личный контроль расследование покушения на жизнь Абдурахмана и Юсупа Бекбузарова, которые по голосу опознали одного из нападавших, и на следственном экспертизе Юсуп свои показания подтвердил, указав на человека, чей голос он слышал во время нападения. Однако, по данным следствия, у людей, которые подозревают Бекбузарова, на момент совершения преступления имеется алиби, доказывающее их непричастность к нападению на братьев. Тем не менее, гранату бросили во двор отца Юсупа Бекбузарова уже после того, как Юсуп дал свои показания на следственном эксперименте. Мать Магомеда Абдурахмана Бекбузарова, Фатима Бекбузарова, считает, что если следственные органы не будут проявлять активность, то те, кто пытается отомстить им, почувствуют свою безнаказанность, что в свою очередь может спровоцировать новые преступления с уже более серьезными последствиями. В любом случае, по ее словам, пострадают невиновные люди. Тимура Киев, специально для Кавказа. Город Назарь.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, которые представит Амина Умарова.
Руководитель грузинской делегации София Кацарава обратилась к участникам 26-й сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, обратив внимание на ситуацию в оккупированных регионах Грузии. В своем выступлении на пленарном заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ Кацарава затронула тему нарушения прав человека в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южная Осетия, а также рассказала делегатам о фактах незаконной установки баннеров, с помощью которых российские военные обозначают де-факто границу. Несмотря на формат женевских переговоров, факты аннексии со стороны России по-прежнему продолжаются. На оккупированных территориях нарушаются права людей, и местному населению ограничивается доступ к здравоохранению, им не позволяют свободно передвигаться и получать образование на родном языке. Я надеюсь, что в рамках ОБСЕ, вместе со странами-друзьями и партнерами, в рамках многостороннего и регионального сотрудничества будут предприняты действенные шаги и достигнута цель в плане безопасности, стабильности, общих вызовов и урегулирования конфликта мирным путем, приводит заявление Кацарава пресс-служба парламента Грузии. Сегодня последний день летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая началась в Минске 5 июля. На итоговом заседании была принята резолюция о ситуации в Восточной Европе. По словам Кацарава, в этот документ вошли поправки, инициированные Грузией. Политическое объединение «Европейская Грузия» учредило женскую организацию. Ею будет руководить член парламента Хатуна Гогаришвили, сообщает портал «Грузия онлайн». Учредительный съезд проходит в бизнес-центре «Мозаика». В мероприятии участвуют представительницы женской организации, а также лидер партии Давид Бакрадзе, кандидат в мэры Тбилиси Элене Хоштария и другие представители «Европейской Грузии». Как заявил председатель партии Давид Бакрадзе, формирование женской организации ставит целью усиление роли женщин в политике. В тбилисском Дидубийском пантеоне осквернили могилу основателя организации Мхедриони Джабы Иосилиани. На могильном камне неизвестный сделал надпись «Перезахороните меня». Как сообщают в администрации пантеона, могила не повреждена. Произошедшее предположительно связано с тем, что 10 июля – день рождения Иосилиани, сообщает Интерпресс Ньюс. Акция протеста с сегодняшнего утра прошла у Центральной республиканской больницы Батуми. Во дворе медучреждения собрались родственники и близкие молодой женщины, которая на днях скончалась в больнице. По словам собравшихся, самочувствие 34-летней жительницы Батуми стало резко ухудшаться после того, как 2 месяца назад врачи республиканской больницы провели ей операцию на желудке.
Региональные новости читала Амина Умарова.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На престижном 52-м кинофестивале в Чешских Карловых Варах объявлены победители. На этом форуме были представлены 5 фильмов грузинских режиссеров. В официальной программе «Хибула» Георгия Увашвили, в специальной конкурсной программе фильм «Мариам Хачвани» ДД. Что касается внеконкурсной программы фестиваля, то в ней были представлены «Моя счастливая семья» Наны Эктимишвили и Симона Гросса, «Город солнца» Ратионели и «В ожидании Анны» Георгия Мухадзе. Моя коллега Кетти Бучуришвили поговорила с режиссером Мариам Хачвани. Слушайте.
Мариам, полнометражный фильм «Деде», который вы привезли сейчас на фестиваль в Карловы Вары, ожидает своей участи. Завтра будет объявлен победитель этого форума. И мы искренне за вас болеем, очень желаем вам победы. Ну, об этом фильме мы еще поговорим. А сейчас расскажите мне о первой вашей работе. Перед этим ведь была короткометражка «Динола», которая, ну, при минимуме диалогов, при простой фабуле, так поражает своей глубиной, своей зрелостью, каким-то совершенством, оточенностью. Будто вы какую-то школу прошли, какого-то большого мастера. У вас вообще есть свои кумиры в вашем деле?
Я очень люблю режиссера Михаила Калатазишвили. Это один из моих фаворитов. Но дело в том, что я не очень люблю смотреть фильмы. Возможно, я посмотрела до 20 шедевров, но не больше. Но я всегда старалась снять фильм на основе реальных событий, донести его до зрителя как можно более правдиво. Я уделяю большое внимание этой глубине при их воспроизведении, потому что я хочу, чтобы зритель испытал те же эмоции, что и я испытала, когда моя бабушка рассказывала мне о своей жизни.
И при этом вы снимали недокументальное кино.
Я не снимаю документальные фильмы. У меня просто стиль такой. Мне хочется все донести до зрителя именно таким способом. Хотя на фестивалях, где мы представляли «Динолу», очень многие думали, что фильм документальный. На самом деле фильм этот постановочный.
Расскажите, пожалуйста, историю вашего первого фильма. Почему вы решили снять фильм именно об этом? И вообще, это уже прошлое или такое все еще случается в настоящем?
«Динола» — это история моей бабушки, которая рассказывала, как росла без матери, потому что ее увели от моей бабушки, о том, как она плакала в постели, когда проснулась, и ее не застала, и больше никогда уже не видела. Я была в таком шоке, что была просто обязана донести до зрителя весь трагизм этой истории. Сегодня такого не происходит, конечно, но в Сванете, и не только в Сванете, есть проблема нелюбви в семье. И сегодня создаются семьи по принуждению. Мужем и женой становятся люди, которые не любят друг друга. И такие семьи, скорее всего, обречены. Я стараюсь своими фильмами показать людям, что происходит, когда что-то делаешь под прессом. И поэтому призываю бороться за личную свободу.
Ну, чем-то ведь были вызваны такие порядки? Были объективные причины для того, чтобы укоренилась такая традиция?
В Сванете более полувека назад почему-то был период, когда рождалось намного больше мальчиков, чем девочек, и никто не знает, чем это было обусловлено. Соответственно, наступило время, когда мужского населения было процентов 70, а женского 30. И когда мужчины достигали зрелого возраста, им надо было создавать семью, им приходилось жениться и на вдовах. Это принесли сами условия жизни в Сванете. Длинные 10-месячные зимы, оторванность от мира, тяжелые бытовые условия. И когда мужчина требовал руки вдовы, а она не шла, проливалась кровь, потому что это оскорбляло мужчину. Получалось, она не смела ему перечить. У нее не было выбора, и она выходила замуж за первого, кто требовал ее руки. Но здесь был другой момент, еще более трагичный. Если она выходила за него, то с ребенком ее разлучали. И не только потому, что новый муж не хотел ее детей и ждал своих, но и потому, что родители умершего мужа не отдавали им детей, которые должны были продолжить их род. Когда я стала обращать на это внимание, изучать эти обычаи, во мне возникло чувство протеста. Но при более глубоком анализе я поняла, что в то время и в тех условиях другого выхода не было. Придал моему желанию снять «Динолу» еще один импульс. В тот период в Грузии чуть ли не каждую неделю сообщали в новостях о том, что в мусорных баках находили детей. Мне было это так дико. В моем родном Ужгуле матерей разлучали с детьми насильно. А здесь сами матери таким образом расправляются со своими детьми.
А какие у вас ожидания в связи с фильмом «Деде», который вы привезли в Карловы Вары?
В первую очередь я хочу отметить, что фестиваль в Карловых Варах очень большой и известный. Я счастлива, что лента попала на этот фестиваль в числе других 12 фильмов. Когда состоялся премьерный показ, зрители долго аплодировали, и мы поняли, что фильм понравился. Конечно, ожидаем приза, и очень хочется его получить. Но для меня не будет большой трагедии, если этого не случится. В жюри тоже сидят люди, у них свои вкусы. Для меня главное, что людям, выходящим из кинотеатра, он нравится, а значит, фильм состоялся.
Уже 4 раза фильм демонстрировали в кинотеатрах в Карловых Варах, а грузинский зритель когда его увидит?
Грузинский зритель увидит его в ноябре, и он будет идти около 2 месяцев. Он длится 100 минут.
И в этом фильме действие происходит в Сванете.
Да, такая история, если у Сванете,
Конечно же, эта история тоже происходит в Сванетти. У меня оказалось гораздо больше возможностей передать зрителю дух моего уголка в полнометражном, а не в коротком фильме. И дело здесь не только в традициях, но и в культуре моего народа. И хотя в Сванетти совсем нелегко жить в силу климатических условий, существующих там традиций, мне, я думаю, удалось снять красивый фильм и убедить зрителя, что мы живем в раю, который называется Ужгули. Мне несложно было это сделать, потому что я родилась и выросла там. И то, что герои в моем фильме говорят на сванском языке, одном из древних и уникальных, усиливает впечатление, которое он производит на зрителя. Я очень хотела, чтобы они говорили на моем родном языке, и поэтому пригласила для участия только сванов, говорящих на нем. Там практически нет профессиональных актеров. Да мы и не смогли бы это сделать. Бюджет у нас был очень маленький.
Вам не трудно искать исполнителей ролей в фильме? Вроде бы большим артистизмом сваны не отличаются.
Они очень хорошо играют, и я сама удивлялась первое время. Я практически не искала актеров. Расскажу вам историю, которая случилась, когда мы снимали «Динолу». Там есть сцены оплакивания. Я, конечно, даже не мечтала о ней, потому что только уложить покойника в чьем-то доме, и то было трудно. Язык у меня не поворачивался об этом просить. Что и говорить о плакальщиках. Взять и в чьем-то доме такое устроить. Но когда решался этот вопрос, там вдруг оказалась наша соседка Джано из Ужгуля, которая говорит: «Друг, ну раз уж вы покойника укладываете в доме, так и оплакать его надо. Представляете мою радость? Я хочу передать моим ужгульцам огромное спасибо, потому что они создали мне все условия, чтобы я чувствовала себя свободной во время съемок и ни в чем никаких проблем». У нас даже репетиции не было. Мне только надо было сказать: делайте так, как мы обычно это делаем. И они, как хорошие профессиональные актеры, все выполняли именно так, как было нужно. И, кстати, многие говорят об очень хорошей актерской игре в моем фильме.
Но девочка в «Динуле» просто обворожительная. Как вам вообще ее удалось найти?
Да, этой девочке всего лишь 3 года. Поначалу я хотела, чтобы она была из 5 или 6 класса, чтобы я могла установить с ней контакт. Никак не удавалось найти такую. В конце концов, я пришла в детский сад, и когда увидела эту девочку, я поняла. Вот это моя Динола. Она была среди других детей. Они стояли, прижавшись друг к другу и не отрывая глаз от пола, и только она смотрела мне прямо в глаза вот этими своими голубыми глазами. Когда я позвонила своему продюсеру и сказала ему, что нашла девочку 3 лет, он чуть с ума не сошел. Кричал мне, что я хочу провалить фильм, потому что заставить играть 3-летнего ребенка в таком фильме практически невозможно. Но я настолько хотела этого. Я так ясно видела ее в этом фильме, что настояла на своем. Я даже когда раскадровки для себя делала к этому фильму, рисовала ее точно такой, вот с такими глазами. Я так рада, что вот эти тяжелые труды, когда мы 2 недели практически были закрыты там, работали день и ночь в условиях опасности схода лавин, оправдались сполна. Я хочу выразить благодарность всей группе.
И как же вы заставили ребенка плакать?
Сначала мы уложили спать девочку в комнате, выключили свет, установили камеру, и все ушли из комнаты. Только я спряталась в углу, а потом стала стучать, чтобы ребенок проснулся. И, конечно, когда она увидела с просонья, что в комнате никого нет, она заплакала, встала с кроватки и побежала по снегу с куклы. Я очень плохой режиссер. Все понимаю, мне стыдно, я корю себя все время за эту сцену. Меня даже иногда оператор фашисткой называют. Как я могла обойтись так с ребенком? Но я думаю, это того стоило. Мне так хотелось передать правдивость и реальность того момента, что я себя не контролировала. Мне вообще трудно себя контролировать во время съемок. Так мне хочется передать правду.
И если вернуться к фильму «ДД», о чем он так вкратце?
Сюжет в «Деде» такой. Девушка любит парня, но ее выдают насильно за другого. Но она оказывается сильной личностью. И вот здесь уже начинается война. Она воюет с дедушкой и бабушкой, чтобы выйти замуж не за того, кого хотят они, а за того, кого любят.
Мне вспомнился фильм «Древо желания», но там главную героиню погубила именно ее покорность.
Моя героиня очень сильная, настоящий боец. И характер мне ее очень близок. Я могла бы быть ею сама, если бы такое произошло в моей жизни. Я считаю, что у человека должен быть свой выбор. Он должен быть в нем свободен, и поэтому в своих фильмах призываю его бороться за свою свободу. Только эта свобода, в моем понятии, не означает того, что человек должен делать все, что ему хочется. У него должны быть свои собственные внутренние ограничители. Словом, я считаю себя свободной тогда, когда я владею собой, умею себя контролировать и не позволяю себе переходить какие-то рамки. Но я должна делать это сама.
Фильм «Динула» сам по себе очень красивый. Вот как сама Сванетия, если, конечно, уместно этот эпитет употребить по отношению к такому трагичному фильму. Кто он, оператор, с которым вы работаете?
Оператор – сын нашего известного режиссера Резо Эсадзе, Миндия. Он очень интересный человек, у него свое видение, которое часто с моим не совпадает. Мы все время спорим, но в конечном итоге, как говорят, в спорах рождается истина. И у нас получаются хорошие фильмы.
В фильме «Деды» вы рассказываете еще о каких-нибудь традициях Сванетии?
Чуэн Сванетчи гуакс сулебис мослис традиция.
У нас в Сванете есть традиция приглашения духов, которая продолжается и до сих пор. На следующую неделю после встречи Нового года мы приводим в порядок наши дома. Готовим разную еду, фрукты, которые храним для этого случая, накрываем на стол и приглашаем души умерших родственников. Вечером глава семьи тихо открывает дверь и называет поименно всех, кто ушел из этой семьи, приглашая их. Я хорошо помню все это с детства, как мы ждали этого момента, как было нам интересно, кого приглашают, и как наступал момент, когда нам и в самом деле казалось, что все эти люди сидят с нами за одним столом. Их души живут с нами всю эту неделю. Мы, дети, рассказываем им по вечерам сказки, поем для них. Каждый день готовим новую еду, словом, ублажаем, чтобы потом через неделю проводить их назад, рано утром, в 6 часов, при свечах, со словами «Мы вас и не торопим, и не задерживаем». И они там, наверху, замолвили бы за нас словечко и попросили бы для нас благоденствия и процветания. И это настолько интересная традиция. Я так люблю этот обряд, что устраиваю его каждый год в Тбилиси, где сейчас живу. И буду это делать везде, куда бы меня ни забросила судьба. И это вошло в мой фильм «Деде». Вы увидите.
Мариам, сегодня туристы совершают чуть ли не массовое паломничество в Сванетию. Вот вас это радует? Или, напротив, у вас есть опасения, что цивилизация может нарушить какую-то первозданность этого края, что ли?
Примерно неделю назад в Сванете рухнула башня целиком. Я была в шоке от того, что в наше время, в начале 21 века, такое случается из-за того, что государство не обращает на наше народное достояние должного внимания. Но не только государство, местные власти тоже должны из-за этого волноваться. Ну и визуально там тоже многое изменилось. Люди изменились, традиции. Какой-то микс получился. Я боюсь, что через несколько десятилетий уже язык сванский исчезнет. Да, у туризма есть свои хорошие стороны, но, к сожалению, у него есть и плохие. И мне видятся больше плохие.
Моя коллега Кети Бучуришвили говорила с режиссером Мариам Хачвани.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Туристический сезон в разгаре, и мы не можем обойти вниманием эту тему. Гостями нашего некруглого стола на этой неделе были владелец туристических агентств в Грузии и в Чехии Александр Чхеквадзе и психолог-социолог Георгий Нижарадзе. С ними говорила моя коллега Кети Бочаришвили.
Александр, первый вопрос у меня к вам. Вот вы владеете туристическими агентствами уже много лет. Работаете и на прием, и на отправку. Хочу спросить, по вашим данным, действительно сегодня Грузия переживает туристический бум или это преувеличение?
Действительно, в Грузии сегодня максимально созданы условия для развития туризма. Я думаю, что на сегодняшний день как ни странно бы это звучало, и многие, наверное, будут удивлены то, что я говорю, это ситуация в Грузии опережает многие даже передовые страны мира, в том числе и Европу. Я имею в виду то, что сегодня в связи с теми событиями, о которых очень много писали и говорили, когда, так сказать, Европа предоставила многим странам возможность эмигрировать, тогда это привело к тому, что сегодня Европа стала небезопасной. Грузия же, наоборот, абсолютно безопасная, и она начинает быть интересной. Открываются новые возможности, действительно, бум есть.
Хотя тут же скажу, простите, перебью, многие ваши коллеги говорят, что все-таки инфраструктура отстает еще от спроса.
Да, я с вами абсолютно согласен. Инфраструктура не совсем поспевает за теми темпами развития. Но давайте начнем с элементарного. В свое время, когда был открыт первый терминал Тбилисского международного аэропорта, которым мы сегодня все пользуемся, пассажиропоток, я просто не голословно знаком с этой темой, составлял не больше, не меньше, где-то 350 тысяч пассажиров в год. Это и прилет, и отлет, очень маленькие цифры. И турки, которые, так сказать, начинали тогда Таф-Урбан строить этот аэропорт, они, соответственно, и рассчитывали тогда вот на где-то, ну, максимально там до миллиона пассажиров, которые, в общем, они там собирались принять в какой-то дальней перспективе. То, что произошло вот за последние годы, это, естественно, никто не ожидал такого развития, оно есть. Инфраструктура, естественно, не успевает, потому что инфраструктуры как таковой вообще не было. Вы, наверное, помните даже вот советское время, когда Грузия заполняла за счет в основном жителей бывшего Советского Союза и западные туристы, которые тоже приезжали. Всегда говорили, страна прекрасная, еда очаровательная, погода замечательная, нету туалетов. Это была самая большая проблема в Грузии. Сегодня они постепенно начинают появляться, но, естественно, всего мало. Мало гостиниц трехзвездочных, рассчитанных на среднюю категорию, на студентов и так далее. Хотя каждый год их все открывается все больше и больше.
То есть вы можете однозначно сказать, что если не бум, то приток действительно туристов увеличивается. А возникают у них какие-то проблемы при пересечении границы? Сталкивались вы с такими случаями? И какого рода эти проблемы, если они есть?
Давайте так, что мы лично не сталкивались, слава богу. Ну, читал, видел, смотрю иногда телевидение, есть какие-то проблемы у кого-то возникают. Мы просто к этому как-то относимся. Там кто-то написал заявление, что его плохо встретили в аэропорту, и сразу возникает бум. Хотя я считаю, что очень многие туристы, которые сегодня так называемые туристы, приезжают в Грузию именно как бы с туристическими целями, приезжают все время по другим вопросам. Поэтому, наверное, у служб, которые есть на границах, должны быть квалифицированные специалисты, которые должны будут как-то отличить в случае либерализации, кто зачем приезжает. У нас пока этих проблем не было.
У вас есть какие-то нарекания к иммиграционным службам? То есть вы считаете, что они должны быть больше подготовлены к такому притоку туристов?
Я думаю, да. Когда у тебя, в принципе, открытые границы, например, ну, вы знаете, та же самая Чехия, она является составной частью Шенгенского соглашения. Существует так называемый СИС, это Шенгенская информационная система, где человек, который прошел любую границу и находясь в любой точке Шенгенского союза, если он что-то нарушает, он попадает в эту систему, и любой, так сказать, служащий, который имеет право доступа в систему, в любом случае может проверить, этот человек совершал где-то, оставался, нарушал режим или так далее и тому подобное. Грузия вот к этому, я считаю, не совсем была подготовлена. То есть открылись границы, народ пошел. Очень много пошло народа именно с Востока, с тех стран, которые, как обычно, закрыты для свободного посещения в Европу. Для них это такая отдушина. Увеличился поток из Ирана. Вы знаете проблему, которая есть в Иране, например, потому что там, с одной стороны, абсолютно такое закрытое общество, с другой, общество уже рвется к такому немного свободному режиму жизни. Для них каждый выезд – это такая отдушина. Ну, понятно, что не все едут с этой целью. Те же самые страны, которые, так сказать, находятся на электронной зависимости, то есть визовая повинность, но электроническим способом, та же самая Индия и так далее. Там тоже очень сложный контингент, там разные провинции, разные течения, очень большой процент безработных. Поэтому, естественно, человеку надо понимать, почему турист едет. Мы почему-то в свое время не удивлялись, когда наши люди, вот сейчас мы очень быстро забываем, мы уже несколько месяцев в Грузии находимся в либеральной зоне, Шенгенское соглашение, и мы забываем, как нас иногда трясли на границе. Это же не просто так бывает, нету дыма без огня. Я думаю, что специалисты, которые проверяют документы, должны быть и психологи, и дипломаты. Но и в то же самое время обладать большими возможностями проверки.
Спасибо. Наш второй собеседник Георгий Нежарады, психолог, социолог. Батну Георгий, за последние дни гражданам с Востока сильно изменилось отношение. Только что в нашей программе прозвучало интервью с индийской девушкой по имени Хушбу Каушал, которую иммиграционные службы Грузии не впустили в страну по причине якобы каких-то проблем с электронной визой и вместе с ней еще других граждан Грузии. Кроме того, вот буквально на днях в соцсетях появилось открытое письмо одного довольно известного грузинского актера, который пишет, если верить агентству «Маршал Пресс», буквально следующее. «Грузины, вы ослепли, мы скоро станем гостями в нашей стране. То, что мы не позволяем своим, разрешаем чужестранцам». Один известный политик вообще зовет людей в Батуми на марш грузин в середине месяца, чтобы заставить всех африканцев, иранцев и арабов покинуть Грузию. Из-за того, что один из них, как они объясняют, подозревается в изнасиловании грузинских мальчиков. Ну, у меня вот получился такой длинный вопрос. Что получается? С одной стороны, мы снимаем рекламные фильмы, стараемся везде и всюду рассказывать о грузинском гостеприимстве. С другой стороны, призываем всех грузин гнать из страны всех неевропейцев. Почему это происходит? И куда мы можем прийти с такими противоречивыми стремлениями?
Знаете что, наверное, единственная пословица, которая полностью истинна, такая, все имеет свою цену. Конечно, открытие границ, либеральная политика и так далее привлекут людей со всего мира. Бедных, безработных, криминалов и так далее. Это и Европа прошла и проходит, Соединенные Штаты и так далее, и так далее. Но с этим надо как-то не то что бороться, но надо быть готовым к этому. Во-первых, следовало бы гордиться тем, что так много людей хотят в Грузию. Значит, здесь лучше, чем у них. Это немало. Во-вторых, действительно, следует как-то быть более строгим, чтобы таможенникам и пограничным службам и так далее, поскольку такая либеральная политика, например, может привести к усилению трафика наркотиков. Но то, что говорите вы, вот какие-то актеры, политики, ну, фашисты тоже есть и будут всегда. Просто, на мой взгляд, нужно сильно ужесточить меры против разжигания национальной розни.
Ну, Георгий, вы знаете, при этом существуют социальные сети, где все это появляется, и существуют комментарии, реакции людей. А, честно говоря, они пугают. Откуда возникает в обществе, которое всегда славилось гостеприимством, конечно, можно тут поспорить, в разумных или неразумных пределах это всегда было, но, тем не менее, дружелюбием отличалось. И вот откуда эти настроения появляются сейчас в обществе? Ведь люди не могут не понимать, что частные случаи нельзя обобщать.
Разумеется. Ну, то, что в социальных сетях появляются какие-то дикие посты и так далее, ну, это понятно. Пишут только те, которые так думают. Их не большинство, и даже их не очень много. Но немало, конечно.
Комментариев много, и очень много агрессивных и злобных.
Да, но ни агрессивные, ни злобные не пишут комментарии, понимаете? Поэтому судить о количестве довольно трудно. Но даже не в этом дело. Есть еще другой момент. Все-таки Турция, Иран, весь мусульманский мир так исторически воспринимались как, ну, даже так, не другие. И увеличение прежних мусульман, ну, какое-то раздражение будет вызывать. Это везде так, и на фоне вот мирового терроризма и так далее, это, в общем-то, понятно. Но, с другой стороны, отношение к иностранцам не должно быть враждебным. Причем эта враждебность весьма избирательна. Скажем, европейцы и русские, к ним отношение только положительное. А вот приезжие из некоторых стран встречают недружелюбно.
Вы считаете, здесь какой-то религиозный фактор тоже есть? Это вы хотите сказать?
Религиозный фактор, культурный фактор, какие-то историческая память, все это есть, конечно. При этом самом религиозном буме, который сейчас в Грузии уже несколько десятилетий, да, церковь, в свою очередь, разжигает какие-то антииностранные, скажем так, или антимусульманские настроения.
Гостями нашего некруглого стола были владелец туристических агентств в Грузии и в Чехии Александр Чхеквадзе и психолог-социолог Георгий Нежарадзе. С ними говорила моя коллега Кэти Бучоришвили.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.